Я приветствую всех собравшихся здесь именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть его имя будет благословено на этом месте. Помолимся, поблагодарим его за все, что он делает. Попросим благословений. Будем молиться. Отец Небесный, мы склонились перед Тобой в это утро, Боже, чтобы поблагодарить Тебя за те милости, которые позволяют нам, Господь, жить. Потому что, Господи, дыхание жизни, Господь, оно в Твоих руках. Боже, есть человек на этой земле только потому, что Ты, Господи, даешь ему возможности знать Тебя, даешь ему возможности приближаться к Тебе, Господи, даешь ему возможности служить Тебе, Господи, и в этом тоже узнавать Тебя, Господь. И мы молим, Господи, и просим, чтобы Ты благословил, Господи, наши сердца, Господь, стремиться к этой цели, Господи, стремиться, на самом деле, к почести вот этого высшего звания во Христе Иисусе, Отче Небесный, чтобы, Господи, никакие другие цели в нашей жизни не сбили нас с пути, потому что все они, Господи, нас разочаруют, без Тебя они будут жалкими и без Тебя они будут пустыми. Отче Небесный, мы молим и просим, Господи, чтобы Дух Твой Святой, Он, Господи, постоянно открывал нам, Господи, Сына Твоего, Иисуса Христа, Боже, чтобы мы, Боже, не суетились в наших мыслях, чтобы мы, Господи, умели всегда благодарить Тебя, Господи, чтобы мы умели, Господи, всегда прославлять Тебя, Боже, чтобы остаться, Господь, на самом деле людьми, которыми Ты задумал, Боже, и отражать, Господь, Твой образ и Твое подобие здесь, на этой земле. Во имя Иисуса Христа, Господи, мы благодарим Тебя за возможность стоять сегодня здесь перед Тобою. Во имя Иисуса Христа, Господи, мы благодарим Тебя, Боже, за возможность, Господи, называться и быть детьми Твоими. Во имя Иисуса Христа, Господи, мы благодарим Тебя, Боже, за Церковь, Боже, за Твой, Господь, народ, Господи, за то, что за Твой Дух, Господь, среди нас. Мы благодарим Тебя, Боже. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что, Господи, сегодня можем, Господь, также, Боже, переживать радость общения с Тобою, радость общения друг с другом, радость общения, Господь, в Духе Твоем Святом, Боже. Славим Тебя, наш Бог. Мы молим, Господи, и просим, чтобы, Господи, глаза нашего сердца были обращены к Тебе. Господи, просвети, Господь, просвети, Господи, каждого, чтобы глаза нашего сердца, они были открыты на Твою славу. Глаза нашего сердца, они были открыты, Господи, на Твою любовь, на Твое величие, на Твою, Господь, благодать, дарованную нам сегодня, Боже. И мы, Господи, молимся, чтобы Дух Твой Святой, Он наполнял каждого из нас. Потому что, Господи, вот это замечательное присутствие, Боже, Твоего Духа Святого, Господи, только оно открывает нам Отца. Только оно открывает нам Бога, как такой, какой Он есть. Не идолов человеческих, придуманными людьми, или же от ума, измышления или философии какой-то, Господи, но того Бога, который на самом деле единый, великий и истинный. Боже, мы молимся и просим, чтобы, Господи, Ты на самом деле каждого учил исполняться Духом Твоим Святым, чтобы люди Твои, Господь, умели исполняться этим Духом, Боже, чтобы они умели, Господи, переживать, Господь, радость общения с Тобой, умели, Господи, знать Тебя, умели близко, Господи, приближаться к Тебе, Боже, чтобы каждый Господь мог поклоняться в Духе и в истине. Потому что таких поклонников Ты ищешь себе до сегодняшнего дня на этой земле. Поэтому земля еще стоит, Господи, не уничтожена судом. Поэтому, Господи, сегодня и сейчас, Господь, по всему лицу земли, Господь, миллионы, Господь, Твоих поклонников, Боже, они ищут лица Твоего, Боже, они поклоняются Тебе. Поэтому сегодня, Господь, мы, собранные здесь, Господи, Твоей благодатью, Господи, хотим поклониться Тебе, как Богу, великому, единому и всемогущему. Славим Тебя. Славим Тебя и прославляем Тебя, наш великий, единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Шалом, браты и сестры, царственное священство, народ святой. Опять по жребию выпало мне говорить слово. А тема моей проповеди, которую я хотел бы сегодня рассмотреть, я взял из книги Судей, книга Судей, 21 глава, 25 стих. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». Вот об этом я хотел бы сегодня поговорить. Было время, когда, если вы почитаете книгу Судей, то там написано, описано то время, когда не было царя у Израиля. Израильский народ поступал так, как считал нужным. Но, слава Господу, у церкви есть царь. У нас есть царь. Мы сегодня не без царя. И когда он приложил нас к церкви, а это его царство, в церкви есть порядок, который должны соблюдать все мы, все его дети. Тем более, что он не просто царь земной, а царь всех царей и Господь всех господствующих. Для порядка в своей церкви Господь поставил служителей. Послание к Ефесянам, 4 глава, 11 стих. Послание Ефесянам, 4 глава, 11 стих. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями для, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». И благодарение Господу, что Он не оставил нас одних. Слава Господу! Какими должны быть служителя, мы знаем также из Писания. Он, Господь не оставил нас в неведении. Ну, одно из них, посмотрим, первое послание Петра, 5 глава. Как видим, что 5 даров служения в церкви. И все они должны трудиться в единстве Духа, в союзе с миром и быть благословением для церкви и для всех. Первое послание Петра, 5 глава, с 1 стиха. «Пастырей же ваших умоляю я, сопастырь, свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, которое у вас, назирая над ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать». В нашей церкви есть пастырь. Все знают его. Все знают. Слава Богу. Если кто не знает, он вот здесь находится, сидит. Видите, рукой помахал. Это возлюбленный Господом сын и возлюбленный мой брат. И когда я читаю характеристики пастырей, то я вижу, что он подходит. Он назирает непринужденно, но думаю, что охотно и богоугодно, но самое главное, что не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствует над наследием Божьим, подавая пример стаду. Для меня лично, я не хочу, чтобы он упал, я хочу, чтобы он и дальше был таким, и благодарение Господу, потому что я имею свидетельство о других пастырях, которые, как сказать, думаю, что, по моему мнению, они не соответствуют этим критериям. Благодарение Господу за нашего брата, которого можно увидеть на заготовке дров вместе со всеми, на, как сказать, в подвале, там, на растопке печи и так далее, и так далее. При ремонте здания везде, везде он есть, он не отделяет себя, слава Богу. Но я хотел бы поговорить, а как мы относимся, вот имея такого брата, как мы относимся к нему? Как я лично отношусь? Думаю, что часто мы поступаем так, как у Израиля когда-то не было царя, и мы так поступаем, как будто у нас нет пастора, нет
нет служителей, которых поставил Господь. Не только пастор, это и диакон, это и лидер молодежного служения, и другие служители воскресной школы. Я не знаю, как вы, но мне два раза приходилось, Господь меня обличал за мои поступки неправильные против, ну, по отношению к пастору. Я его ставил перед фактом. То есть я уже сделал, ну и, кстати, вот такой пример приведу. Я ведь познакомился с группой Наобат. Это она из Молдавы, по-моему, или с Украины, но хорошая благословенная христианская группа. Я имею тесные с ними, как сказать, связи, и я пригласил их на воскресное служение сюда, на следующее воскресенье они приедут. Правильно ли я поступил, братья и сестры? А группа-то хорошая, группа Наобат. Конечно, неправильно, но я так не поступил. А я думаю, что, знаете, раньше я был знаком с Морисом Сирула, ну как знаком, ездил на конференцию. И я помню, приходил сюда и говорил, что будет конференция в Москве, и приглашал, и отсюда ездили Нелли Ивановна, по-моему, еще кто-то. Вот я сегодня анализирую, для чего это я делал, чтобы быть заметным. Вот для чего я пригласил группу Наобат, не согласовав с Виктором. Чтобы когда группа Наобат приедет, она скажет, вот там есть брат, вот, о, Петр, мы его знаем, чтобы, ну, чтобы для моего, как сказать, для чего? Да, для тщеславия. Я думаю, что если бы я с любовью относился к поставленным Господом служителям, то я бы пришел и сказал, знаешь, брат Виктор, у меня есть вот такая возможность познакомиться, то есть я знаком, могу познакомить тебя. Но когда я познакомлю брата-служителя, тогда, естественно, вся слава ему будет. А жаль со славой земной расставаться. Но однажды, я не скажу в чем, но два раза я поступил противозаконно по отношению к моему брату. Но благ и милостив Господь, что он объяснил мне и говорит, ты неправильно поступил. И мне пришлось прийти и сказать, брат Виктор, я неправильно поступил. И он это знал, что неправильно поступил, но на ковер меня почему-то не вызвал. Ну такой вот брат у нас. Мы любим, наверное, более харизматических таких лидеров, или я не знаю. Ну, вот все говорят, вот Сталин бы был, вот бы он навел порядок. И я думаю, вот если пастор был не такой, как Виктор, а он такой, ну, Петр поступил, ну, как сказать, противозаконно, он даже не обличил. Ждал, пока Господь его не обличит там. Я не знаю. А вызвал бы Петра, и, может быть, как-то обличил бы, Петр бы вышел оттуда, вспотев, а другие увидели бы, а я бы сказал бы, знаете, братья и сестры, мне попало. Ну, думаю, что и другим, наверное, неповадно может было. Я не знаю. Но я считаю, вот действия моего брата, они благословенные действия. Хотя, может быть, где-то и нужно сказать слово. Я не знаю. Что я скажу? Я скажу, вот что я поступил. Одним поделюсь. Меня пригласили с прежней работы съездить за автобусом и сказали, ну, Петр, ты знаешь, ну, кто там Европу так знает, ты ж так знаешь Европу более-менее, ну, конечно, вот, ну, как мы без тебя обойдемся, здесь водители у нас такие, ну, как бы непрофессионалы, естественно, и мое самолюбие, мое тщеславие поднимается, я понимаю. Хотя отчасти, может быть, да, я знаю, куда ехать хотя бы, ну, в каком направлении, где Польша, там и по Польше как ехать, но понимаете, отчасти, может, они и правильно говорили, но я клюнул на то, что ну, конечно. И мне голос говорит, но я же работаю в церкви, и, может быть, это нужно согласовать с братом. Ну да, может и нужно, но вдруг он скажет, что, знаешь, брат Петр, ну может быть, бы вот как бы ты отменил поездку, а это уже тогда в мои планы не входит. Поэтому лучше тихонько съездить, а потом уже, как сказать, прийти с повинной. Но я думаю, что прийти с повинной никогда не поздно. Думаю, что это все равно благословение. Если, конечно, человек делает выводы и больше так не повторяет этих грехов. Так вот, это я так поступаю временами. Думаю, что, может быть, и некоторые из нас поступают так, как бы у нас нет царя. Мы свободные все люди считаем себя. Мы свободные. Чего я буду отдавать отчет там кому-то, куда я поехал, и куда поехал, туда и надо мне, и так далее. Но я думаю, что если мы умерли для самих себя, живем для Господа, любим Господа и... или, как сказать, может, уважаем Господа и уважаем ближнего своего, и любим ближнего, и тем более служителя. И если это служитель, то нужно оповестить и сказать: брат Виктор там, или там Арвидес, вот знаешь, у меня вот зародилась идея такая, пригласить группу на бат или еще что-нибудь. Как ты смотришь на это? А не ставить перед фактом. Я думаю, что это, ну... корни неправильно поставить перед фактом, привести группу на бат, а Виктор будет тут, вроде бы группа хорошая, христианская, но он ее тут не планировал как бы в это воскресенье видеть. Еще одно местописание, книга Левит 19:32, хотел бы рассмотреть. Книга Левит. Что здесь написано? «Пред лицем седого вставай, и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь». Раньше нас учили вступать в автобусе место старушкам там или старикам, ну, старшим. И как-то это, ну, наверное, было хорошо. Теперь, наверное, это этому, может быть, не учат. Я не знаю. А может, и учат. Но что я заметил у нас в церкви? Я не являюсь этим седовласым старцем. Но есть у нас седовласые старцы, которые уже, как сказать, действительно седина покрыла голову. С уважением ли мы относимся к ним? Я как молодой человек? Или на равных, так это, ну... за панибратски. Я думаю, что мы будем относиться и к ближнему, и к старцу, так как мы относимся к Господу. Если Господь для нас никто такой, ну как бы, ну товарищ такой, ну такой, самый необыкновенный, я думаю, что тогда мы будем относиться и к седовласым вот так. А здесь Господь заботится о том, чтобы был порядок перед лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь. Если дети будут наши научены страху Господню, хождению перед Господом с благоговением и страхом, то они будут благословенны, и мы будем благословенны, и другие люди будут благословенными. Аминь. Аминь. Поэтому, молодежь, когда увидите седовласого, вставайте. Когда он заходит в кабинет или здороваетесь, я не знаю. Может быть, я не прав. Но мне кажется, когда здоровается человек, то другой сидящий, он встает для этикета, для приличия, я не знаю. Ну как-то, особенно если это сидит молодой человек, развалившись, привет, а он как сидел, так и сидит, то я думаю, что что-то неправильно, наверное. Не знаю, так думаю. Евреям 13 глава, 17 стих. Подведем итог сказанному. 13 глава. 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Если служителя, которых поставил Господь, воздыхают от нас, воздыхают, то... для нас это не полезно. Поэтому желаю, чтобы мы не огорчали своих братьев, своих сестер, которых поставил Господь для созидания тела Христова, но чтобы мы почитали, чтобы почитали не за их, как сказать, кулаком стукнутые по столу громко, а просто за слово, которое он, может быть, мягко сказал, как наш брат Виктор. Аминь? Аминь. Слава Богу.
Доброе утро всем. Я бы хотел продолжить сегодня тему, начатую Виктором на прошлое воскресенье. Если вы помните, он задавал вопрос, да, что Бог думает о людях, да, о человеке, о тебе конкретно. Вот. И мы тут в субботу вот с детьми как раз читали отрывок, как бы точно другая сторона медали. Да? То есть не что Бог думает о людях, а Бог спрашивает, что люди думают обо мне. Тоже важный вопрос. И давайте откроем Евангелие от Марка, 8 главу. И будем ее так потихоньку читать и думать над этим. «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди?» Но прежде чем мы прочтем дальше, я хочу сказать, что этот отрывок, он находится ровно посередине Евангелия. Да? В Евангелии от Марка 16 глав, это 8-я, точно посередине, как бы вот, ну, если мерить линейкой. И даже если вдуматься в смысл, то в этом месте происходит некоторый перелом в повествовании. Отчасти благодаря этому вопросу и тому, что за ним последует, ответу, который Иисус услышит. «И они, ученики, отвечали ему, за Иоанна Крестителя». Если вы помните, Ирод, который умертвил Иоанна Крестителя, да, услышав об Иисусе, боялся, что это воскресший Иоанн, которого он убил. «Другие же за Илию, а иные за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ, ты Христос. И чтобы было понятнее, да, давайте еще посмотрим параллельное место в 16 главе Евангелия от Матфея. Там Петр, ответ Петра немножко шире звучит, вот, чтобы как-то было понятнее. Он... Шестнадцатая глава Матфея, 8 Марка, я прошу прощения. 27 был в Марке. Сейчас Матфей 16. 16-16. Матфей 16-16. Я прочитаю, можно просто послушать. «Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого». И это кажется, вот, когда, если прислушаться, действительно очень важными словами. И действительно, что потом ему Иисус говорит, просто очень его хвалит, очень Петра хвалит. Да? Давайте я прочитаю. «Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесное, и что свяжешь на небесах, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». И если вдуматься, да, то казалось бы, вот все, да, Иисус два года до этого учил учеников, ходил с ними, пытался им донести весть о Царстве. И тут Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус ему отвечает, ты блажен, Петр, вот тебе власть, вот тебе ключи, фанфары, занавес, конец. Но у нас почему-то еще в Марке, да, мы вернемся к Марку, еще есть 8 глав. И если посмотреть опять же на Евангелие от Марка, то в этих 8 главах в начале, в первых 8 главах очень много всего происходит. Исцеление, проповеди, Иисус избирает апостолов, посылает их, даже 3 раза упоминается вера. 3 раза упоминается вера непосредственно. Он говорит, там, вера твоя спасла тебя. Вот, видя веру их, он исцелил человека и так далее. Но почти ничего не говорится о содержании этой веры. Во что верят, да? Во что люди верили. И как раз вторая половина Евангелия от Марка большей частью об этом и говорит. И Иисус дальше поясняет это. Но давайте немножко подумаем об этих словах. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Да? Мы уже привыкли, как в нашей культуре, Христос – это почти как фамилия. Да? Зовут Иисус, фамилия Христос. Что это такое? Большинство людей не задумывается. Кто-то знает, что Христос – это по-гречески помазанник, буквально, да, помазанный маслом, да, по-еврейски там Машиах и что-то еще. Вот. И наверняка многие знают, кого обычно помазывали маслом. Царя. Царя на царство. Священник, прежде чем царь вступал в свои должностные обязанности, он его маслом помазывал. И опять же, Виктор вот в прошлое воскресенье рассказывал о том, какие люди слушали Иисуса, да, и перечислял там, делил их как-то условно на группы, и большая часть, да, ждали, конечно, нового царя. Царя, который избавит евреев от римского ига, даст им надежду какую-то, процветание, в общем, радость, свободу, как они ее понимали. Может, поубивает еще, там вот были прозелоты, зелотов вспоминали. Может быть, еще римлян вообще всех убьют, чтобы они как бы в наказание. Тоже же нужно иногда. И, конечно, ученики не составляли по большому счету исключения. И если мы прочитаем 30 стих, да, в Евангелии от Марка, в 8 главе, 30 стих. После этого становится очень понятно, почему Иисус говорит им, почему написано в Евангелии, и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. Потому что можно представить себе, что эти люди, которые хотя 2 года ходили с Христом и слышали его, что они могли после этого рассказать. Поэтому он говорил, не надо, помолчите. И дальше, мне вообще нравится, опять же, еще раз повторю, после 2 лет люди, 2 года с ним, как написано, избрал их, чтобы они с ним были, то есть проповедь Иисуса длилась уже 2 года. 31 стих говорит, и начал учить их. Я причем специально посмотрел греческое слово, но действительно значит, ну, как бы отчасти начинать, то есть приступать к чему-то, но и в том числе вот в течение времени, то есть приступил к их учению, да? И что же он им говорит? И начал учить их, 31 стих, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами и первосвященниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Если кто помнит символ веры, то это, в общем, очень краткая версия средней его части, да? Веруй в Иисуса Христа, Сына Божия, дальше, воплотившегося, распятого и воскресшего. И говорил о сём открыто Иисус. И дальше происходит какая-то опять перемена, да, мне очень нравится Евангелие, это очень такая интересная и увлекательная книга, то есть вроде вот Петр, который только что сказал, ты Христос, Сын Бога Живого, Иисус ему говорит, блажен ты, Симон, вот тебе ключи, и тут Петр его отзывает в сторонку, да, и говорит, нет, так не будет, то есть начинает ему прикословить, нет, говорит, все будет по-другому, и да, Иисус ему отвечает. Отвечает довольно резко, примерно так же, как он отвечал сатане, который его искушал. Да? «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но человеческое». И если вы думаете, то есть этот эпизод потом повторится примерно через год перед самым входом Иисуса в Иерусалим, дальше в Евангелии от Марка, в 10 стихе, я думаю, стоит это прочитать тоже. То есть пройдет еще год, Иисус снова будет говорить ученикам о содержании веры, о том, что ему предстоит сделать и почему это важно для них. И в 10 главе Евангелия от Марка, с 32 стиха, написано, когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их. А они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал говорить им о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященниками и книжниками, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». И как бы мы бы уже ожидали, что вот за год с исповедания Петра ученики, думаете, что-то у них изменилось, да, в голове? То есть они наверняка, ну написано, что они уже боялись, подходя к Иерусалиму, то есть какое-то ощущение было, но давайте посмотрим на двух других апостолов, тоже главных, Иакова и Иоанна, дальше прочтем. «Тогда, написано, подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: „Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим“». То есть, видите, они более вежливы. Петр просто отозвал в сторонку и начал прикословить, а они попросили его вежливо. Он сказал им: „Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: „Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левую во славе твоей“. То есть прошел еще год с момента исповедания Петра. Они уже, вот написано, боятся. Но эти двое, вот, которые уже 3 года были с Иисусом, подходят и просят к нему. Помните, я вам говорил, чего они ждали, да? Какого Христа, какого Мессию. И они, конечно, представляли себе: вот сейчас мы войдем в Иерусалим, ну, будет, наверное, что-то страшное, вот, но потом будет трон вот тут вот на высоком, и мы будем один по правую, а другой по левую. И надо потихонечку занять места быстрее. Вот, 3 года, 3 года учения. Вот, год уже после исповедания Петра, когда Христос сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус уже им говорил, и Петр уже, то есть Петр Иисус им говорил о своей смерти и воскресении, ругал Петра, который ему прикословил открыто, да? И как будто бы ничего не изменилось. Но давайте вернемся к Марку 8 главе и почитаем дальше. Что же за всем этим следует? Мы закончили на 33 стихе, где он говорит: «Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» И вот это первые его слова: «Отвергнись себя, кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми свой крест». Мы уже, опять же, в нашей культуре, да, привыкли понимать так метафорически, да, часть, что это какое-то сложное задание. Вот. И я бы хотел, чтобы мы на секундочку представили себе вот этих евреев, да, которые живут под этим иностранным гнетом. И единственное, что они знают про крест, что это орудие казни. То есть не какое-то сложное задание, которое нужно выполнить, а это смерть, значит. Да? То есть крест однозначно вызывает ассоциацию смерти, самой позорной от иноземных захватчиков, язычников, и, возможно, тебя еще даже не успеют похоронить, да, по отцовскому обряду. И да, Иисус, говоря о своей смерти, предлагает и нам следовать за ним туда же, умертвить то самое человеческое, да, которое говорило в Петре, которое противоречит, да, пререкается с Богом. И, ну, говорить о про 35 стих, да, про сбережение души и потерю ее, мне кажется, излишним уже после этого. Но я перейду к 38 сразу. Иисус продолжает свою речь. «Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». И мы видим, опять же, то есть когда вот мы обсуждали с детьми этот отрывок, почему он вдруг заговорил о стыде, да? Откуда вдруг этот стыд возник здесь, вот в такой достаточно узкой, теплой компании? И можно вспомнить Петра, который Иисус говорил открыто, да, в 32 стихе. Петр отозвал его. Он явно стыдился того, что его учитель, да, такие глупости говорит. И поэтому, да, Иисус, напоминая здесь, возвращается к тому, с чего все началось. К этим словам Петра, к первым, где он исповедует Христа, исповедует Иисуса Христом, помазанником и Сыном Божьим в Матфее. И здесь он возвращается к этому и напоминает такой как бы простой симметрии. Если мы стыдимся Христа в его страданиях, то и он постыдится нас, когда придет в славе. И казалось бы, это такой немножко грустный конец, но отвлекусь немножко, расскажу другую историю. Как вы знаете, Новый Завет был поделен на стихи довольно поздно. То есть на главы примерно в 13 веке нашей эры, то есть уже, в общем, возрождение ранее перед ним, а на стихи, собственно, в 16-м. Это было не всегда удачно. Так вот, начало, первый стих 9 главы – это продолжение речи Иисуса. Поэтому, чтобы не заканчивать на такой трагической, ну или, не знаю, грустной ноте, да, про стыд и то, что Бог устыдится людей, которые устыдятся Его во славе, я хотел бы прочитать еще первый стих 9 главы. «И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе». И это представить, если вот эту всю речь Иисуса, да, с завязки, с разговора о том, что думают обо мне люди, что думаете обо мне вы, прикословие Петра, и вот этот разговор про крест и смерть, и вот это вот обетование, я не знаю, для меня это какое-то огромное свидетельство любви Божией, даже вот в самом тексте, да, в тексте Евангелия, не говоря уже о том, о содержании этих слов. И в то же время обещание и нам. Почему некоторые не увидят, не вкусят смерти, да, увидят Царство Божие и не вкусят смерти? Потому что Христос умер за грехи и воскрес. Почему некоторые? Потому что не все способны это принять, не все поверят, да, не все как бы осознают это. И зачем я все это, в общем-то, говорил здесь сегодня утром? Наша жизнь иногда очень напоминает вот даже такой короткий эпизод из жизни апостолов. Мы часто очень себя говорим, вот мы хотим жить как апостолы. Да? И иногда для этого требуется внимательно посмотреть, как они жили, как они вот общались. Вот коротенький рассказ про то, как они 2 года ходили, учились и дошли до той простой мысли, что Иисус – это Мессия, Христос, помазанник Божий, Сын Бога Живого. Вот. Но при этом не понимали, что за этим стоит. Прошло еще год, и многие до сих пор не понимали, да, как я читал про Иакова и Иоанна. И Иисус, тем не менее, их учит. Учит о содержании их веры, что Он умер и воскрес, и искупил своей кровью наши грехи. И мы должны проделать то же самое. Да? Отдать на крест то человеческое, что прикословит, что стыдится Бога, и увидеть то царство, увидеть его, не вкусив смерти. И я бы хотел, чтобы эти слова, последние, да, слова в этой речи, первый стих 9 главы, относились именно к нам, к здесь собравшимся. Что все мы сегодня здесь собравшиеся не вкусим смерти, как уже увидим Царство Божие в силе. Спасибо вам.
Немножко и тоже, то, что мы сегодня слышали, всегда, как сказать, христианство и вообще церковь, она всегда должна быть вот так, как это можно выразиться, с Христом в центре. Потому что Он является причиной и всем остальным, да? То есть вот то, о чем Петр сегодня говорил, я бы хочу, чтобы вы, если выйдете с этого собрания, запомнили не то, что он говорил про хорошего пастора, как меня, потому что, ну, в принципе, я более критично отношусь к себе, чем он обо мне говорит. Я более себя лучше знаю. И все свои недостатки, и все остальное. Поэтому так, скажем, иногда мне так неудобно, когда меня хвалят. Но не в этом суть. А в суть в том, что в чего он, на самом деле, с тех слов, которые он начал, очень замечательных, что сегодня мы имеем царя. И потому, на самом деле, мы поступаем не так, как говорится, без царя в голове, когда каждый делает то, что считает справедливым. А сегодня мы имеем того царя, который замечательно управляет нами. Да? Управляет нами не с кнутом и с пряником, а управляет нами через слово свое, через наш разум, через нашу волю, добровольно смиренную перед ним, через наше послушание из уважения к нему, из любви к нему, через наше добровольное смирение. Это замечательное царство. Мы на самом деле призваны к замечательному царству сегодня, братья и сестры. У нас во главе нас стоит не диктатор, который за малейшее нарушение там грозит адом, смертными муками, страшными судами, и только этим и держится его царство. Да? Во главе нас стоит тот удивительный царь, который на самом деле дает выбор человеку. При этом долготерпелив, как мы слышали от Владимира, да, на самом деле удивительно смирен и кроток по отношению к нам, таким бестолковым. И вот эта вот вещь, вот эта вот на самом деле удивительная вещь, как сказать, ведет нас к его великому наследию. Великому наследию, которое он для нас приготовил, как вот это Царство Божие, которое уже сейчас можно увидеть в силе пришедшее, не говоря уже про то, что будет после сего. И Павел в своем послании, как бы в послании к Коринфянам, в первых главах, он говорит об этом. Он говорит, что мир почитает это все за пустое, то, что мы проповедуем, и даже за безумие, потому что, говорит, не познал Бога. А говорит, а мы, те, которые познали Его, и те, которые Бог нам открыл Духом Святым, что такое и к чему мы призваны, мы почитаем это за величайшую драгоценность и за величайшую славу, которую только вообще видела когда-то земля эта. Поэтому, дорогие мои, у нас есть Христос, и это великая ценность. И дай Бог каждому понимать и видеть это. Дай Бог каждому, я подчеркиваю, понимать и видеть эту величайшую ценность своей жизни. Потому что все остальное, оно, Павел пишет, мусор по сравнению с тем, что Бог нам предложил. И нам иногда тоже трудно в это поверить. Потому что, смотря на благо этого мира, ну, кажется, ну, какой же это мусор? Какой же это мусор? Это же такая же хорошая, ценная вещь. Вы что, как этот самый, говорили, вы как... Слышал такую деревенскую шутку, говорит, выбрасывай, говорит, все твое, мой огород, не нужно. Обычно такая шутка применялась, когда что-то у человека есть ценное, и он его не ценит. Он говорит, ну так, говорит, выбрасывай мой огород, это все. Типа, мне это надо, я это подберу. Но по большому счету, если мы сравниваем это с тем, что предлагает нам Христос, это мусор, самое что и на есть. Хотя он кажется нам как будто бы и полезным, и нужным, и ценным, но по сравнению с Христом, то, что он предлагает, пусть на самом деле Бог даст нам открытые глаза и мудрость это все видеть и понимать. Ту ценность, которую он представляет в наших жизнях. Ту ценность, которую он в наших жизнях представляет. Давайте, может быть, помолимся об этом, попросим благословения. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты пришел в наши жизни. Господи, за то, что нас, язычников по плоти, Господи, Ты нашел и привел к себе, как Ты обещал в своих проповедях, что есть еще овцы, которые не из двора израильского, но которых тоже надлежит мне привесть. Господи, и ты, как добрый пастырь, нашел нас, Господь, в этих, на этих просторах этой земли, Господи, далеко от обетованной земли, Господь, далеко, Господи, от твоего народа, Господи, далеко, далеких от, Господи, далеких от вообще какого-то богопочитания, богобоязни, Господи, ты нас нашел, Боже, и призвал к себе, сделал нас, Господь, Боже, твоим народом, твоим царственным священством. Господи, и мы молимся и просим, Боже, благослови, Господь, каждого, чтобы на самом деле, Боже, в центре каждого, в центре жизни каждого человека стоял вот этот вот Христос, распятый и воскресший, который, ценность которого, Боже, служение которого, Боже, слова которого были бы самым ценным и самым важным для нас в наших жизнях. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом, как о хлебе живом, как о воде живой, Господи, для нас. Потому что, Господи, человек будет религиозный в любом случае и так. Мы будем верить в Мамону, мы будем верить в Бахуса, мы будем верить в кого угодно, в этих богов языческих, которые сами себе придумали, и которые на самом деле кажутся для нас какими-то ценными и важными, Боже, потому что восполняют наши нужды, потому что позволяют нам делать то, что мы хотим, потому что благословляют нас в том, что, в чем мы утверждены, Господи. Но мы, Господи, не хотим, Боже, быть этими язычниками, которые идут за придуманными своими богами. Господи, мы хотим быть теми истинными поклонниками, которые, зная Тебя, Господь, знают Твой путь, знают ценность Твоих слов, знают, Господи, и понимают, Боже, то, те мысли, которые Ты пытаешься передать человеку. Господи, во имя Иисуса Христа мы, Господи, исповедуем большую нужду в Тебе, что на этом пути, Боже, мы хотим, Господи, понять Тебя. Мы хотим, Господи, услышать Твои слова. Мы хотим, Господи, принять эти слова к сердцу своему. Мы хотим полюбить Тебя. Во имя Иисуса Христа мы просим и благодарим Тебя, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.